Рыцарь Вася. Приятели называли его Тюфяком за его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени, он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил в развалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые ботинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось, одним словом, тюфяк. Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги, на толстом лице выделялись три бугорка. Два над глазами, у начала бровей, а третий между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь. Все считали, что причина его полноты — обжорство. С чего же еще он такой толстый? Но на самом деле ел он мало, не любил есть, терпеть не мог это занятие. То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой. А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем, потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард или Родриго или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря. В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами. Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место, и перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка. В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность. Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала: «Осторожно, слон в фарфоровой лавке!» Разве так обращаются с благородным рыцарем? Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки. Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал: «На такого толстого никакие доспехи не налезут». Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце. В свободное время он бегал в музей. Здесь, в просторных залах, висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы. Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал, и никто из них не смеется и не называет его тюфяком. Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон Кихота в толстую неуклюжую оболочку Санчо Пансы? Примечание. Дон Кихот, Санчо Панса, главный герой романа Сервантеса «Дон Кихот». Конец примечания. Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым криком «Поторапливайся, а то опоздаешь», натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос Это называется вымылся, и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу, не усни над тарелкой, он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка, бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту. Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей. На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания. «Рыбаков, о чем ты мечтаешь?» «Рыбаков, повтори, что я сказала». «Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи». Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение, и она отправляла его на место. Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи. На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек. Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Примечание. Бум — здесь спортивный снаряд для упражнения в равновесии. Конец примечания. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и, наконец, с грохотом спрыгивал на пол. Через коня ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в струй. Ему не везло буквально во всем, даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил: «Чтоб на улице и дома было вечером светло». Когда он вышел на сцену, все выражение сразу пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг заволновался, задергал плечом и прочитал: «Чтоб на улице и дома было вечером темно». Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены. Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался двигаться быстрее, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой. Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложится первый слабый снег, а иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. И этот лед зеркальный и тонкий манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно. Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед прогибается и предупреждающе трещит. Но они верят, что родились под счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит. Внимание Тюфика привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на берег. Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал: «Тонет, тонет!» «Кто тонет?» — не спеша спросил Тюфяк. «Не видишь, что ли?» — огрызнулся Димка. «Пацан тонет, под лед провалился. Что стоишь?» Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» Но он был Тюфяк и не догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда. Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно, у берега он был крепче. Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать: «Заходи справа! Осторожно! Не топай ножищами, а то сам!» Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх. А Тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова. Около полыньи на льду образовалась лужа. Примечание. Полынья — незамерзший или уже растаявший участок ледяной поверхности моря, озера, реки. Конец примечания. Он дошел до края и, не раздумывая, выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, что сейчас лед может треснуть, и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде. Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он видел, как Тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед. Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя. Зубы его стучали, а по лицу текли слезы. Когда они вышли на берег, Ковалев оживился. «Ты ноги промочил», — сказал он товарищу. «Беги домой, а пацана я сам доведу». Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал: «Валяй». Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его. Тюфяк поплелся домой. Его переживание быстро притупило усталость. И теперь оставались только промокшие ноги и легкий озноб. Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода. «Что это?» — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет. «Промочил ноги», — растягивая слова, ответил мальчик. «Где это тебя угораздило?» Мама пожала плечами и пошла за тряпкой. Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и одолевало зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего объяснять, лег на диван и зажмурил глаза. Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломился, и он не сумел бы спасти пацана. Он быстро уснул. На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на парту и поплелся на четвертый этаж. Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду. В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком ученика. Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука и, наконец, зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался спасителем ее сына. Стиснутый со всех сторон ребятами, Тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет, никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели. В конце концов, он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия, ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, Тюфяк захлопал тоже. Линейка кончилась, ребятам велели расходиться по классам, и Тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж. Он с трудом протиснулся за парту, сдвинул ее с места, а когда начался урок, взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила.